Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
В эфире радио «Радонеж». Выпуск новостей общественной и религиозной жизни. В Московской патриархии считают освящение храма памятника Воскресения Христова у мемориала памяти жертвам политических репрессий Катынь под Смоленском исключительным событием. Как заявил глава патриаршей пресс-службы диакон Александр Волков, это событие имеет исключительное значение как для Смоленской области, так и для отношений между российским и польскими народами. Напомним, в период с 14 по 15 июля святейший патриарх Кирилл совершил поездку в Смоленскую и Вяземскую епархию. В субботу он возглавил всеношные бдения в Свято-Успенском кафедральном соборе Смоленска, а в воскресенье освятил храм-памятник в Катыни и возглавил в нем божественную литургию. Премьер-министр Молдавии Владимир Филат и президент Приднестровья Евгений Шевчук в воскресенье утром отправились на частном самолете в Грецию, где собираются посетить Афон. Как сообщили источники в Кишиневском аэропорту, их сопровождает митрополит Кишиневский и всея Молдавии Владимир. Пресс-секретарь молдавского премьера Игорь Волницкий сообщил, что представители Молдавии и Приднестровья вылетели на Афон с частным визитом, чтобы совместно помолиться в древних монастырях. Он отметил, что в ходе визита будут обсуждаться вопросы, в частности, и приднестровского урегулирования, а также другие проблемы, представляющие взаимный интерес. Власти Ирана закрыли десятки ресторанов и кафе в рамках борьбы за нравственность в обществе. Об этом сообщили сегодня официальные средства массовой информации страны. В минувшие выходные сотрудники органов правопорядка организовали рейд по 87 заведениям в одном из районов Тегерана. Как выяснили в полиции, все эти места были закрыты за то, что они не следуют нормам ислама, дают женщинам курить кальян и не имеют необходимых лицензий. Многие посетительницы этих заведений также подверглись аресту за несоблюдение мусульманского дресс-кода. Более 500 тонн гуманитарной помощи получено и распределено за время работы церковного штаба помощи пострадавшим в Крымске. Наряду с этим Русская Православная Церковь обеспечила свыше 15 тысяч жителей Крымска и близлежащих районов горячим питанием, оказала адресную помощь десяткам тысяч пострадавших в результате стихийного бедствия в Краснодарском крае. Об этом сообщили сегодня в Синодальном информационном отделе. На призыв церкви о помощи откликнулось огромное число людей из многих районов России, а также из Украины, Франции, Англии, Польши, Греции. В штаб церкви, развернутом в Крымске, продолжает поступать помощь из храмов и монастырей Екатеринодарской и Кубанской епархии, а также Ростовской митрополии и Московской епархии. Синодальный отдел по церковной благотворительности и социальному служению сообщил, что собрал почти 4 миллиона рублей в помощь пострадавшим от наводнения. Сбор средств продолжается. В настоящее время в епархиях по благословению правящих архиереев организуется тарелочный сбор и кружечный. На севере Московского района Южное Бутово будет учрежден церковный центр помощи бездомным инвалидам. Как сообщил первый зампред финансово-хозяйственного управления Русской Церкви иеромонах Никодим Колесников, эта идея возникла давно, и сейчас она воплощается в жизнь. Место выбрано очень удачно. Здесь, по программе 200, будет построен храм, рядом с которым будут оказывать помощь людям, находящимся в чрезвычайно сложной жизненной ситуации. По словам отца Никодима, потерять дом – большое горе, но еще хуже – потерять здоровье. Здесь мы будем заботиться о тех, кто потерял и то, и другое. В душепопечительском центре эти несчастные люди смогут ощутить всю полноту христианской любви и деятельного служения ближним. В свою очередь, куратор программы 200 от правительства Москвы, депутат Госдумы Владимир Ресин, подтвердил, что эта площадка является наиболее подходящей для строительства центра. Храм в честь священномученика Владимира, митрополита Киевского, будет построен на улице маршала Савицкого в Южном Бутово. Храм будет рассчитан на 500 человек. Вопрос возведения этой церкви обсуждался на совещании с участием куратора программы строительства 200 новых храмов в Москве от правительства Москвы, депутата Госдумы Владимира Ресина и первого замглавы финансово-хозяйственного управления Русской Церкви иеромонаха Никодима Колесникова. Местные жители активно поддерживают возведение святыни. Напомним, митрополит Владимир Богоявленский был в 1918 году расстрелян большевиками у стен Киево-Печерской лавры и стал первым мучеником Русской Церкви XX века в архиерейском сане. Митинг в защиту Русской Церкви и православной веры состоится в воскресенье на Суворовской площади в Москве. Акция разрешена властями города. Об этом сообщили в понедельник в общероссийском общественном движении «Народный собор», который выступает одним из организаторов. Как отметили в общественном движении, цель акции – продемонстрировать защиту церкви и веры от нападок, поругания и кощунства. Митинг также организует движение «Семья, любовь, Отечество», «Союз православных граждан», «Движение за веру православную», «Фонд по установке памятника патриарху Гермогену» и другие православно-патриотические организации. Православная миссия начала работу в Пакистане. В сообщении первого иерарха Русской зарубежной церкви митрополита Илариона, опубликованном на ее сайте, говорится, «Русская зарубежная церковь теперь имеет действующую миссию в Пакистане со 175 членами. Община быстро развивается и привлекает внимание интересующихся и ищущих веры Христовой людей в Пакистане». По словам митрополита Илариона, верующие молятся под открытым небом или в любом имеющемся помещении. Миссии требуется помещение под церковь. Земля уже есть. «Мы надеемся построить церковь и детский дом в городе Саргодха», сказано в сообщении. Первый иерарх Русской зарубежной церкви призвал верующих оказать поддержку этой инициативе. Как отметил митрополит Илларион, по милости Божией это будет первая русская православная церковь в Индостане, которая будет служить крепостью православной духовности и руководству для верующих, а также убежищем для многих несчастных пакистанских детей. Епископ Ставропольский и невинномысский Кирилл призвал развивать казачество в регионе. Как заявил владыка в статье, опубликованной в июльском номере журнала «Фома», «У меня есть мечта увидеть на Ставрополье настоящее традиционное казачье поселение с большими засеянными полями, с загоном для лошадей, с казачьими домами. Никакая область не может развиваться только экономикой. Нужна идея, вокруг которой объединились бы люди». Епископ Кирилл, который возглавляет Синодальный комитет по взаимодействию с казачеством, надеется, что такой идеей для Ставрополья станет возрождение казачества. Владыка сообщил, что служба безопасности епархии состоит из казаков. Специальные меры безопасности продиктованы неспокойной ситуацией в соседних Кавказских республиках. «Вообще на Кавказе силу любят и уважают исторически, и было бы странно не окружить себя казаками, которые исконно эти земли населяли», — заявил епископ Кирилл. Владыка сообщил, что в ближайшее время казачьим обществам будет разрешено создавать собственные частные охранные предприятия, и, вероятно, казаки будут охранять объекты топливно-энергетического комплекса. Вы слушали краткий обзор новостей общественно-религиозной жизни на волнах радиостанции «Радонеж». Радио «Радонеж» осуществляет круглосуточное вещание в диапазоне 72-92 УКВ.
Но я твой, я никогда от твоего имени не отрекался. Святитель Афанасий.
В эфире передача «Слово нового исповедника Святой Руси по его письмам» о епископе Ковровском Афанасии Сахарове. У нашего микрофона Константин Ефимович Скурат, заслуженный профессор Московской Духовной Академии.
Такого святителя, как владыка Афанасий, нет ни в одной из поместных церквей. Протоиерей Всеволод Шпиллер.
К 125-летию со дня рождения и 50-летию со дня блаженной кончины святителя Афанасия.
Должно постоянно памятовать об исходе, чтобы нам легче было не только отрешиться от греха, но и соблюсти душу и тело в чистоте, жить свято во имя вечности и для блаженной вечности, надо помнить о кратковременности, мимолетности нашего земного бытия. Помнить об этом, но не унывать, а творя добро, надеяться на милость Божию. Суд, последний суд, хотя и будет страшный, но будет и исполненный небесной любви. Не только нам, старикам, наставляя святой старец, но и более юным, вообще всем живущим, должно постоянно памятовать об исходе. Только в юные годы мы почти не думаем об этом. Господь же явил нам с вами милость, дав дожить до таких лет, когда мысль об исходе стоит перед нами неотступно. С чем явимся? Только с надеждой на милость Божию. От дел не оправдится никакая плоть. И Господу мы скажем, дел нет у нас. Вместо дел прими нашу веру. И тогда, когда мы согрешали, мы веровали, что Ты, Владыка наш, что у Тебя много милости, что без границ Твоя любовь. Мы повторим слова поэта Мея. Не верю, Господи, чтоб Ты меня забыл. Не верю, Господи, чтоб Ты меня отринул. Твой есть ас, спаси меня. Твоя есть ас, спаси меня. А пока вы еще на сей земле, скорбите о своих грехах, плачьте о них, кайтесь, но никогда не унывайте, не теряйте веры в Божие милосердие. Неустанно повторяйте: Твоя есть вас, спаси меня, Твоя есть вас, спаси меня, Твоя есть вас, спаси меня. И еще, вы страшитесь смерти, вас устрашает грозный суд за грехи. Памятовать о грехах полезно, скорбеть и плакать о них должно. Не должно только христианину унывать, не должно отчаиваться. Божий суд не таков, как суды человеческие. На человеческих судах чаще всего стараются, за что бы можно было зацепиться, чтобы засудить и невидного. На Божьем суде, наоборот, все направлено к тому, чтобы найти, если не грешно так выразиться, значит, чтобы можно было зацепиться, чтобы оправдать и великого грешника. Будем и мы с вами в бездне греховной валяющиеся уповать на неисследную бездну Божьей милосердия. Как отрадно, как радостно нам слышать это. Пасха священная нам несть показатель. Должны быть готовыми услышать. Все жених грядет. За каждой божественной литургией мы всенародно исповедуем. И паки грядущего со славою. Исповедуем и веруем, что Христос Спаситель придет второй раз на землю. Но не знаем ни дня, ни часа, когда это будет. В этой сокровенности заключен глубочайший смысл. Должно бодрствовать, быть всегда готовым к достойной встрече грядущего на облаках небесных. Мы знаем только то, что в нашей власти приблизить пришествие Сына Человеческого или отдалить. Станем истинными подвижниками, хотя бы немногие из нас, пришествие отодвинется в века. Погрязнем в бездне грехов, совершится скоро. Надо осторожно, трезво относиться даже к знамениям, чудесам. Они могут быть от духов злобы поднебесной. Блюдите, как опасно ходите, предостерегая святителя. Дни лукави суть. Не только при конце века восстанут лжехристы и лжепророки. Враг с первых веков христианства высылал и высылает слуг своих, обрекая их силою творить ложные чудеса. Во лжи прельстите, аж всевозможно и избранных. Из житий святых мучеников мы знаем, что маги творили нечто подобное чудесам. И в одни святых апостолов Симон Волх совершал многое, что поражало и удивляло людей. Должно веровать не ради чудес. Хитрый и лукавый дух в начале служения Христова предлагал ему использовать силу чудотворения, чтобы привлечь последователей. Сотвори из камней хлебы, бросься с крыши, и пусть ангелы сохранят тебя. Если бы Христос это сделал, конечно, многочисленные толпы евреев последовали бы за ним, может быть, даже и священники. Но Христос отверг это искушение, ибо ему не нужны были последователи, которые пошли бы за ним, пораженные чудесами. И после он со скорби укорял тех, которых увлекло за ним чудесное насыщение хлебами. Современное передвижение гор, перемещение водных пространств – это совсем не те чудеса, о которых говорил Христос. Это чудеса техники, знание законов природы, знание, которое открыл людям Господь. «О дне же том и часе никто же весть, и никто не знает, близок ли он или далек. И от самих людей зависит, ускорить его или отдалить». Ниневитяне были осуждены на истребление, но покаялись и были посещены. Если бы в Содоме и Гоморре нашлось 10 праведников, Господь пощадил бы зело согрешившие города. Верю, что в русском народе много больше 10 благовейно верующих. Некогда Илья пророк просил смерти, ибо казалось ему, что он один остался из слуг Бога истинного. Но ему было сказано: 7000 не преклоняли колен пред Ваалом. Нам не должно высчитывать, когда придет день Господень. Нам должно вести себя всегда так, чтобы всякий день, всякий час, всякую минуту быть готовыми услышать. Все жених грядет, и сходите в встретение ему. Помоги нам, Господи, на нашем пути к Тебе.
Вы слушали передачу «Слово нового исповедника Святой Руси по его письмам» о епископе Ковровском Афанасии Сахарове. К 125-летию со дня рождения и 50-летию со дня блаженной кончины святителя Афанасия. У микрофона был Константин Ефимович Скурат, заслуженный профессор Московской духовной академии. Приветствуем вас, дорогие наши слушатели. Сегодня я с радостью представляю в нашей студии уважаемого автора, преподавателя Московской духовной академии, диакона Георгия Максимова. Отец Георгий, сегодня мы собрались, чтобы вы поделились с нашей аудиторией своими впечатлениями о недавней поездке в Индию. Индия – это довольно экзотическая страна. Блаженной памяти святитель Николай Сербский Велимирович написал прекрасный труд, короткий очерк «Стеклянные глаза Индии», по-моему, называется, где он философски размышлял над темой религии и духовности в этой стране. Многие сегодняшние паломники, путешественники говорят об Индии как о стране удивительно красивой, красивой архитектуры, красивой природы. Что, по-вашему, и как открылась вам Индия сегодня?
Здравствуйте, спасибо большое за предоставленную возможность. Вот, действительно, в Индии был 2 раза по благословению священноначалия. Мы небольшой группой священнослужителей, миряне, ездили в прошлом году и в этом году для совершения богослужений. Ну, для тех наших соотечественников и членов нашей церкви, которые временно или постоянно трудятся в Индии. У нас есть в Дели приход, вот это столица страны, вот, но пока он еще только, так скажем, только на самой первой стадии. Фактически это вот он временный храм в комнате на территории посольства России в Дели. И, конечно же, само по себе это не очень удачные условия для развития прихода, потому что посольство – это спецтерритория. И, конечно, задача людей, которые ответственны за эту спецтерриторию, чтобы, скажем так, как можно меньше было вот людей, которые там приходят, так скажем, не из числа сотрудников. Это те задачи, которые перед ними ставят государство, это их ответственность. А задача церкви наоборот, чтобы двери прихода были бы максимально широко открыты, и каждый желающий мог бы прийти и получить какое-то духовное утешение.
Тем не менее, это уже какой-то прогресс в духовной жизни, потому что я знаю, что там вообще не было даже уголочка для нашей проповеди, да, православной раньше.
Что касается Русской православной церкви, это, конечно, вот несколько последних лет действует вот этот домовый храм, и там несколько раз в году совершается литургия, а в остальное время местные верующие, они вот приходят и мирянским чином там совершают службы, какие это возможно. Общаются, встречаются. Конечно, им хотелось бы тоже дальнейшего развития православия, но это все связано с большими вопросами. Вот прежде всего, конечно, нужно купить, допустим, землю, чтобы построить храм, если должно быть. Но земля в столице, это стоит очень больших денег. И это, конечно, тоже...
Я думаю, это не главный фактор, который сдерживает, да, развитие нашей миссии.
Ну, один из самых главных, я думаю. Потому что будет храм, будет уже людям где собираться. Вот пока храма своего нету, а храм не может быть построен не на территории вот собственного храмовой. Вот, потому что, конечно, может быть и на территории там посольства, консульства, но в действительности, как практика показывает, это хорошо только для тех, кто работает, для сотрудников посольства, а для людей, которые вообще проживают или там бывают, это уже не так удобно. Там надо заранее звонить, записываться, и то все равно можно не попасть. Вот. А в Индии, вот, как мне озвучивали цифры, приезжают около 130 тысяч человек из России в год. Из них около 80 тысяч приезжает в штат Гоа, и оставшаяся часть – это вот другие штаты Индии.
Отец Георгий, но ведь наши соотечественники, которые приезжают в подобные страны, я имею в виду Лхасу, Индию, там, Тибет, посещают какие-то монастыри индуистские, буддийские, они в основном едут за экзотическим туризмом, не имеют в виду, что будет какой-то православный храм, где можно помолиться или принять таинство. Поэтому как-то ориентироваться на туристов, наверное, наших российских, здесь трудно, да?
Нет, знаете, самые разные люди бывают. Это же, ну, представляете, 80 тысяч человек, из них будут самые разные люди. Кто-то приезжает просто отдохнуть, и таких большинство, тем более в Гоа. Потому что, ну, вообще нужно сказать про Индию, как бы мы воспринимаем ее как нечто целое. В действительности это вот, ну, такое вот сообщество из разных, ну, таких вот штатов или государств. Ну, так понятно, что они независимых сейчас в рамках единой, так сказать, страны. Но, тем не менее, эти штаты, они населены разными народами, которые исповедуют и разные религии, говорят на разных языках, и у которых даже и законодательство может отличаться, может отличаться какие-то взгляды по многим важным вопросам, в том числе и внешней политике, может даже идеология быть какая-то своя у этих штатов. Вот, то есть,
по сути, религии уже почти разные везде.
Ну, есть, да, есть мусульманские штаты, есть индуистские штаты, есть штаты, где есть заметное присутствие буддистов, а есть штаты, где и значительная доля христиан. В частности, вот Гоа, это как раз христианский штат. Там до сих пор большинство населения исповедует католицизм. Поэтому, в общем-то, Гоа – это не то место, где можно искать какую-то индийскую древность, потому что это было захвачено португальцами. Португальцы все древние храмы, которые были там на территории, они все их уничтожили, индуистские капища. Вот, поэтому сейчас, конечно, там они все равно стоят, но это уже новодел, это новое что-то. Если человек хочет искать, посмотреть что-то там, прикоснуться там к древности индийской, то обычно он ездит уже в другие штаты. А туда люди часто ездят и просто отдохнуть. Соответственно, ездит довольно значительное количество людей, которые работают вот по обслуживанию этих туристов, скажем так, которые просто, ну, вот, трудятся в той или иной сфере, и это люди совсем не обязательно связанные с или увлеченные буддизмом, или индуизмом. Вот, ну,
которые оказались там по долгу службы.
Ну, не то, что, скорее, по соображению финансовым каким-то, вот, ну, нашли там возможность зарабатывать и ездят, и там есть и церковные люди, есть люди, которые очень нуждаются в службе. Собственно, мы и начали их именно потому, что эти люди на нас вышли, они изъявили нам свое желание, они нас пригласили, и мы на эту просьбу откликнулись.
А вот, собственно, я поэтому хотел задать вопрос. Вы поехали по благословению священноначалия с целью именно православной миссии, да, окормления?
Ну, как сказать, вот как делали апостолы. Когда апостолы приходили в какой-то город, они сначала шли в иудейскую общину и проповедовали, скажем так, своим людям, которые уже себя вот считают последователями единого Бога, вот, они проповедовали Христа. И там уже часть принимала, часть не принимала, а дальше они уже шли к язычникам.
То есть нужно создать свою ячейку основную православную?
Ну, мне кажется, это самое логичное. То есть, когда мы приходим и мы видим наших братьев и сестер, то, конечно, мы должны сначала обратить внимание на их нужды и сделать, ну, вот, опорой прихода, если когда-нибудь там возникнет приход, то, конечно, будут они. Вот, а со временем я верю, что Господь приведет и людей из местного населения, которые ищут истины, тоже приведет православие. Мы уже как-то сталкивались с таким вниманием со стороны местных жителей, хотя я не могу сказать, что у нас вот какая-то была обширная миссия, это не так. Вот, но были примеры. Во время первой нашей поездки один гаанец, гаанцы, это вот местное население, они тоже, у них свой язык, вот, они исповедуют католицизм, они вот себя считают потомками португальцев, у них португальские имена и фамилии. Вообще Гоа – это очень необычная часть Индии. Там везде, всюду католические храмы, часовенки, кресты, везде иконы висят, везде вот надписи, ну, такие. Какие-то сейчас сохранились старые португальские виллы, то есть, но она сильно отличается от других частей, которые я видел в Индии. И когда вот один гаванец попал на наше богослужение, то, в принципе, мы как-то особенно ничего не рассчитывали на него, мы там и служили вот по церковному славянски. Но, знаете, вот на него служба произвела колоссальное впечатление. Он стоял, он молился, он крестился по-православному, причем его никто не заставлял, он сам так увидел, что другие крестятся, сам так. Он прямо всю службу там как свечка простоял, вот, и потом он подошел после службы ко мне в таком волнении и сказал, что, знаете, я почувствовал, что во время службы вашей мой ум изменился, я почувствовал себя счастливым. И он был в таком вот восторге, что он попросил меня, говорит, можно я приведу сюда свою маму? Вот, я говорю, ну, конечно, можно. Вот он привел, тоже, чтобы она просто, службы уже не было, но чтобы она просто посидела, пообщалась, побыла, вот как-то мы тоже с ней чаю попили. То есть видно, что люди на самом деле откликаются, и Господь не оставляет равнодушными. Вот, и еще другие подобные примеры тоже у нас были. Ну, конечно, во время коротких поездок невозможно заниматься полноценной миссией, потому что миссия – это когда ты уже приезжаешь, и ты, люди, которые здесь живут, они становятся родными для тебя. Ты проживаешь с ними их беды, их радости, и как бы им помогаешь расти, и сам растешь вместе с ними. И тогда уже может что-то получиться серьезное, как делали и наши святые миссионеры. А вот такие поездки, как у нас было, ну, это вот просто, что называется, лучше, чем ничего.
Индия – это удел, который Господь уготовил своему верному последователю, святому апостолу Фоме. И проповедь апостольская звучала и на этой земле, которая сегодня, конечно, никак не православная. Я знаю, что многие индуисты со вниманием относятся к православию, но относятся к нему не как к духовной какой-то религии или к духовной области, а как скорее к традиции. Может быть, это из-за того, что слишком разные у нас традиционные корни и разные вообще стили богопочитания, тем более, что индуисты, они почитают животных. Как вы думаете, вот вы упомянули о миссии, я думаю, что ярким примером такой миссии православной был равноапостольный Николай Японский, который, собственно говоря, тоже на совершенно враждебном лагере посеял такое зерно, которое возросло и принесло плод старицей. Есть у нас сегодня такие миссионеры в церкви, которые могли бы на совершенно чуждой традиции возрастить православную веру?
Я верю, что они будут, они появятся. И, кстати говоря, вот святителя Николая Японского тоже, я считал, в его творениях есть как минимум два интересных упоминания Индии. Первое, это то, когда он только еще, будучи вот молодым выпускником семинарии, академии, он решился ехать в Японию, но еще не поехал. И ему попался в России, попался один индус, который стал уговаривать его поехать в Индию, заниматься миссией там. И он всячески его уговаривал, говорил, что поможет, все, так сказать, сделает и все даст. Но святитель Николай ему ответил, что вот, кстати, его сердце принадлежит Японии, все-таки он поедет туда, но этот индус его все равно не перестал уговаривать и сказал, что вот оставил ему все свои, так сказать, контакты, координаты, сказал, что если он вдруг передумает, то пусть приезжает в любое время в Индию. Потом, это в письмах его он описывает, а потом, через где-то лет 20-25 после этого, когда святитель Николай уже был епископом в Японии, он описывал в дневниках, как к нему пришло трое индусов, которые путешествовали вот, и решили зайти в храм православный, и к нему тоже попросились на прием. И они побеседовали, и в частности, он пишет, что вот эти индийские гости, они сказали, что вот почему у нас в Индии есть миссии любых христианских церквей, только русской православной церкви нету миссии. И святитель Николай дальше пишет от себя, говорит, и в самом деле, почему? Сколько нам еще краснеть на такие вопросы?
Но я хочу отметить, что несмотря на полное, так сказать, различие наших религиозных корней, все-таки индуисты и индийцы, они являются наследниками некой философской школы. И отношение к философии, в первую очередь, вот как пишет и святитель Николай Сербский, у них стоит довольно высоко, в отличие от нашего современного общества. Как вы посмотрели вот с этой точки зрения на общество? Есть ли на самом деле такое серьезное какое-то увлечение религиозными вопросами у населения? Или же это в основном мода, традиция?
Нет, надо сказать, что вот в Индии люди очень религиозные. То есть неважно, вот индиец, кем он будет, будет ли он индус, будет ли он мусульманин, будет ли он христианин, он всегда ревностен в своей вере. То есть там теплохладных людей довольно мало, атеистов, говорят, вообще почти нету. Вот. И это сильно отличает Индию от Китая, Японии, от других азиатских стран, где...
А почему эти звезды, на ваш взгляд?
Честно говоря, у меня вот нет такого готового ответа. Но Индия это другое, это не Азия. Они другие, по менталитету другие, там, по своим идеям. Во многом они противоположны китайцам. То есть индийцы, они изначально, если вот мы заговорили про философию индийцев, они изначально хотели убежать из этого мира. Этот мир им представлялся таким миром страданий, с которого надо вырваться. Китайцы, наоборот, они...
Но это сродни буддизму все же.
Это вообще общая основа для восточных всех религий. Индийских именно религий. Не восточных, а именно индийских. Угу. Вот. Буддизм как одна из индийских религия, она просто предлагала свой вариант ответа на эти вопросы. Но вот то, как вопрос ставится, они были в этом едины. То есть что представление о сансаре, о карме, там, о выходе из мира страданий, это и в индуизме, и в буддизме, и в джанизме. А в Китае, например, совершенно это было не свойственно. Наоборот, китайцам очень нравилось жить здесь, в этом мире, и поэтому именно этот мир их, так скажем, очень интересовал. А какие-то вот такие вопросы для них были не близки. Ну, и, конечно, это тоже накладывает вот, свои особенности. Плюс вот в последние, там, в 20 век, конечно, мы знаем, какие там изменения были в Китайской республике, но и в Японии, и в других, в Корее. Но вот этот бум какого-то вот развития этих стран способствовал тому, что люди стараются все больше и больше трудиться, чтобы иметь возможность заработать деньги. Они вот попадают в такое колесо, вот погони за материальными благами, так что им уже, в принципе, до веры дела никакого не остается.
Ну, собственно, как в современной России для большинства сегодня. Несмотря на все усилия Русской Православной Церкви в последнее время как-то возродить, может быть, отношения хотя бы внимательные к церкви, хотя бы познакомиться с историей церкви, с такой недавней историей, мы видим, что это в основном терпит часто полный крах, и нас еще упрекают в излишнем клерикализме. А мне хотелось бы немножко личных впечатлений. Вот говорят, что уникальна природа, очень красиво, очень красивые отношения людей с природой, людей в семье, людей в обществе. Вообще такое бережное отношение ко всему первозданному. Что-то такое запомнилось вам особенное?
Ну, конечно, какие-то виды. Мне иногда доводилось путешествовать и на автобусе по Индии, то есть посмотреть действительно виды, какие-то красоты. То, чего не видишь, когда летаешь на самолете только и находишься только в городе. Как вам сказать? Там по-разному бывает. Природа, конечно, красивая, но, с другой стороны, в Индии это не секретно для кого. Там вот проблема с уборкой мусора, это она довольно остро стоит, и она не решена. И это, на мой взгляд, тоже может быть связано с тем, с религиозными представлениями и устройством общества, потому что там не может просто кто угодно заниматься уборкой мусора, там занимается каста мусорщиков этим. Видимо, ее просто не хватает, ее ресурсов, чтобы убрать всю Индию. Это колоссально, это там живет 1 200 000 000 человек. Вот, поэтому они что убирают, ну за что им платят, это там какие-то там рядом с правительственными учреждениями, еще чем-то. А так, конечно, ну вот...
То есть кастовая вот эта система очень чувствуется, да?
Ну, в общем-то, конечно, это официально она отменена в 47-м году, вот, но в действительности она существует. И, знаете, для меня раньше было интересно, когда я слышал, вот, касты там еще в школе в Советской проходили, я думал, как же они отличают вот, человека, какой он касте принадлежит, по каким признакам. Вот, и когда я увидел, когда был уже в Индии, я понял, что этот вопрос такой, конечно... не стоит там на повестке дня. Потому что, ну, так же, как примерно мы отличаем, да, человека кавказской национальности. Когда он входит, нам не нужно, чтобы он показывал нам паспорт или рассказывал, мы просто видим его, что он не такой, как мы. Они даже антропометрически отличаются. Чем цвет кожи светлее, тем касту выше. Чем темнее, тем ниже. Потом, ну, вот по воспитанию, по культуре, по образованию, по манере речи. Там, в общем-то, люди не нуждаются в каких-то ярлыках, они друг друга отличают очень хорошо.
За столько лет, наверное, уже привыкли, да?
Ну да, это просто сразу видно, когда человек входит, начинает говорить, сразу как бы видно, откуда он.
Может быть, вы хотели бы привести какие-то моменты, которые наиболее вам запомнились, или поделиться еще какими-то впечатлениями? Я же только выражу осторожную такую надежду. Как писал тот же святитель Николай Сербский, большими детьми показались ему и кажутся ему индейцы. Все-таки вот сегодня, когда встречаешься с ними часто на факультетах институтов иностранных языков, журналистики, действительно какое-то вот такое отношение детскости, что ли, оно проскальзывает. И по всей вероятности, может быть, это и будет залогом того, что семя истинной веры со временем когда-то просветит эту страну.
Ну, знаете, надо сказать, что Индия – это глыба, вот, в том числе и духовности, глыба духовности. Это духовность не православная, во многом противоположна православию, как тот же святитель Николай говорил. И поэтому люди, которые у нас попадают туда, действительно, как вот вы упомянули, у некоторых там вот крышу сносят, и они начинают увлекаться, считать себя индуистами. Вот. Это очень все чувствуется. Поэтому в том числе как бы это одна из причин, почему вот необходимо нам сделать вот какой-то там приход в форпост православия, чтобы люди имели возможность вот не поддаваться влиянию этого окружения, которое там очень значительно. Индуизм, в общем-то, на самом деле заинтересован в том, чтобы популяризировать себя среди неиндусов. Раньше я многократно слышал о том, что вот якобы индуизм – это не миссионерская религия, а там индусом-то может только родиться. В действительности, это я видел своими глазами, слышал своими ушами, они очень заинтересованы в том, чтобы индуизм вот так или иначе проникал, и, пусть даже в каком-то адаптированном виде, в среду не индусов, и поэтому очень приветствуют, когда вот кто-то, так сказать, из белых людей начинает себя считать. Там у них есть целые колонии, такие поселения, которые состоят вот из таких вот белых людей, европейцев, американцев и русских тоже, которые вот решили, что все, они вот стали индуистами и так далее. Есть люди многие колеблющиеся, есть люди, то есть это вот такая многотысячелетняя культура, которая вот висит такой глыбой, и она оказывает влияние. Поэтому, конечно, должен быть какой-то противовес, чтобы те люди, которые, ну, желают не потерять свою как бы идентичность и лучше узнать свою веру, они имели такую возможность. Поэтому я считаю, вопрос создания храма православного Гоа – это, ну, один из таких, на мой взгляд, самых насущных вопросов.
Ну, еще, мне кажется, все-таки, несмотря на наши опасения, какие-то часто миссионеров многих, такого явно враждебного отношения, наверное, нет. Вы не почувствовали.
Ну, тоже, знаете, мы, конечно, упустили время. Вот в то время, когда вот святитель Николай приглашали, еще вот там время, когда отец Андроник ездил туда, это было время очень благоприятное для миссии. Сейчас это уже не так. На миссию смотрят очень негативно, христианскую миссию. И, конечно, она как бы официально не запрещена, потому что официально считается светским государством и свобода слова и так далее. Но вот и об этом Николай Сербский еще писал, что вот протестантские и католические миссионеры во многом дискредитировали христианскую миссию. Поэтому, конечно, есть некоторая настороженность. Вот, и мне самому доводилось замечать ее. Конечно, эта настороженность есть. Где-то вот именно на севере, где больше мусульман, в северных штатах были и сохраняются большие проблемы для местных христиан со стороны вот индийцев других вер. Все это есть. В других штатах как бы такой напряженности не чувствуется. Но в действительности, в любом случае, мы должны как-то позаботиться и об этих людях, тем более, что интерес, я говорю, интерес со стороны некоторых из них есть. У индуса, знаете, у него вот очень укорененное представление о том, что религия – это то, что он получает с рождения. Поэтому я даже когда разговаривал с одним индусом молодым, и мы с ним говорили, он как что-то само собой разумеющееся в процессе речи сказал, что ну вот там мы не выбираем родителей, мы не выбираем религию, там еще что-то. Я говорю, нет, постойте, как раз религию мы можем выбирать. Вот, это для него был совсем необычный взгляд, потому что у них вот Конечно, есть там переходят и в другие религии, все это есть, но для человека из высшей касты или из какой-то такой вот касты более-менее, она это сопряжено с большим риском, то есть он все потеряет, если он перейдет в христианство. А для человека из низшей касты ему нечего терять. Поэтому в основном переходят люди, представители из низших каст в христианство принимают.
Отец Георгий, я хотел бы задать такой вопрос. Вот сегодня многие наши искатели религиозных приключений или люди, которые хотят просто выделиться в своих религиозных предпочтениях, они как-то становятся индуистами здесь у нас в России. И улыбающиеся молодые люди, которые предлагают Бхагавад-гиту или же еще какую-то литературу около метро, подстриженные часто наголо, обещают вечное счастье и так далее. Ну, кришнаиты, я говорю сейчас. И многие действительно попадают на эту удочку, изучают что-то, занимаются мантрами, читают какие-то там священные тексты. Не могли бы вы сказать несколько слов вот для таких увлекающихся молодых людей? В чем коренное отличие христианства, я вообще говорю о христианстве, от вот этой вот ветви восточных религий, от индуизма?
Отличие здесь, в общем-то, практически во всем. Если позволите, я бы хотел бы...
В чем опасность? Вот так обострим вопрос. В чем опасность увлечения?
Позвольте привести один пример. Несколько дней назад один из православных миссионеров московских, он как раз, проходя мимо метро, встретился с таким раздатчиком Бхагавад-гиты. Вот они, знаете, они там предлагают в подарок взять Бхагавад-гиту, а потом, когда человек берет и даже начинает листать, они его начинают выманивать и вытягивать деньги.
Посильные пожертвования, они говорят.
Вот. И он, ему когда подарили, он взял эту книгу, когда стали, значит, требовать денег, он сказал, что вы, поскольку это подарок, да, то есть пожертвовать я ничего не могу, подарок ваш взял. Беру, значит, спасибо, и пошел дальше. И этот кришнаит побежал за ним, догнал его, начал избивать. И избил сильно.
Но это недавний случай совсем.
Несколько дней назад. И, собственно говоря, чем отличается индуизм от православия? Вы понимаете, человек, который выходит, мы не говорим просто там какой, но человек, который выходит на делание, а это же у них миссионерское делание, на которое они выходят, это уже не простой человек. Это значит, что человек себя считает уже достаточно религиозным. Так вот, этот человек от своих страстей не освободился. Настолько, что он не может потерпеть даже вот такую элементарную ситуацию. Это организация, которая вот заставляет людей фактически лгать. Потому что если вы продаете книги, продавайте их, пишите ценники и продавайте их. А если вы их отдаете, дарите, то тогда не надо бить человека, которого вы не смогли вытащить деньги. Заставляет лгать человека.
Спасибо, отец Георгий. Может быть, вы еще что-то хотели сказать?
Вот то в продолжение я хотел бы сказать того, что вы спрашивали о том, есть ли миссионеры. Вы знаете, мне кажется, еще важно не то, что вот найдутся ли человек, который готов поехать, а еще важно, чтобы этот человек был действительно подготовлен. Вот. Недавно вышла замечательная интересная книга архимандрита Андроника Лапединского «18 лет в Индии». Прочитал с огромным интересом для себя. Там масса интересных вот фактов приводится, описаний. Отец Андроник туда ездил вот с 31 по 49 года. Он трудился в Индии, вот, как он называл себя, миссионером. Но вот в действительности, на мой взгляд, это такой очень характерный и даже ценный пример того, как миссионерствовать не надо. Потому что я и раньше слышал про его поездку, и мне было всегда интересно узнать, почему он 18 лет там провел и ничего не добился.
Это послушание какое-то было? Или это было самочинное такое?
Как сказать? Ну, это было его личное желание, но он поехал с благословения своего архиерея. И вот 18 лет он там подвязался, а потом его позвали в Америку и уехал. И вот это он описывает, это было центральное дело его жизни, так он это понимает, так уже оно и было. И для меня было всегда непонятно, почему, собственно говоря, ничего не получилось, почему ничего не осталось после него. И тут, когда я прочитал уже его записки, я уже понял, почему. Вот, потому что, когда человек ставит себе неправильные мотивации того, что он делает, он ничего не достигает, ничего не добивается. Вот. А отец Андроник, надо сказать, что вообще поступал очень правильно. Вот по методам, по всему он все делал совершенно правильно. Вот. То есть он приехал, поселился, жил как аскет на горе, построил там скит, в этом ските жил, служил, выучил местный язык, много ездил по стране, общался с местными, знакомился. Он был очень обаятельный, такой открытый человек. Вот. Его любили, уважали. И, в общем-то, он жил совершенно, он был нестяжателен, жил в таком большом нестяжании, в подвиге. И это, знаете, это как раз вот тот язык, который Индия очень хорошо понимает. Потому что Индия – это страна очень большой аскетической культуры, и вот именно язык аскетизма она очень хорошо понимает. Вот. Но вместе с тем, как бы, совершенно ничего не сделано было. Почему? И вот он пишет, что уже с самого начала, когда он плыл на пароходе, он решил, что как бы, обращать язычников – это сложно, это трудно, и он сосредоточил свое делание на присоединении вот, Маланкасской церкви, которая индийская Маланкасская церковь, это вот, как бы, потомки тех, кого обратил апостол Фома, который сейчас находится в составе сирийской монофизитской церкви, вот, он их будет присоединять к православию. И это меня так сразу вот как бы разительное такое отличие от того, как святитель Николай Японский пишет о своем путешествии на пароходе в Японии, когда он, наоборот, ждал, что вот он приедет, и вот он будет сейчас проповедовать японцам, а здесь ситуация совсем другая.
То есть была поставлена программа минимальная, да?
Ну, как сказать, на самом деле программа была поставлена наоборот. Максимально. Там она описана в таком смиренном ключе, что вот мне обращать язычников это не по моим силам, я вот возьму и церковь обращу целую, многомиллионную. Вот. Но на мой взгляд, что ставить перед собой задачу обращения церкви, это как раз ну, как бы немножко самонадеянно. Вот. Потом, главное, вот он приехал, и с этой идеей он упустил там очень много возможностей. Тогда было самое благодатное время. Индия была на таких вот, в эпоху перемен была. Это самое лучшее время вообще для миссии, потому что люди отталкиваются от старого, смотрят, ищут новое. И очень много тогда кто куда обращался, переходил, и язычники тогда массово тоже принимали христианство. Вот. Хотя он тоже, когда речь заходит о нем, он пишет, что там индусов обратить там крайне сложно, невозможно, а потом, когда описывает современных ему, его же знакомых, миссионеров из Маланкасской церкви или из католической церкви, он приводит пример, что они обращали там и тысячами, и даже кто-то 15 тысяч язычников крестил, описывает, как устроено было в Маланкасской церкви миссионерское делание, даже описывает, как русская лютеранка устроила там миссию, и она за 15 лет 3 тысячи язычников крестила. То есть он 18 лет пробыл, там ни одного не крестил. Он крестил 4 детей вот, по настоянию другого русского его помощника, но 2 детей сразу же передал маланкарскому священнику на воспитание, а еще 2 потом перевели в католицизм. То есть, вот как бы то, что человек сразу себе поставил не те цели, оно его обрубило очень много возможностей. Более того, хотя он сам не искал, не проповедовал, он описывает несколько случаев, когда к нему обращались разные, даже вот целые приходы, деноминации с просьбой принять их в православие. И там он пишет, что один прям даже умолял принять их общину в православие. А там в другом случае ему говорили, что там есть целая область, где католики хотят принять православие. Вот. Но ничего он не сделал. Ничего. Вот только он говорит, что вот все, отправлял письмо, значит, своему архиерею в Париж. Ну, понятно, что архиерей в Париже что может сделать. И он считал возможным, что вот говорит, ну вот мне никто деньгами не помогает, поэтому я ничего здесь делать не буду. Вот в действительности, конечно, вопрос миссии – это не вопрос денег, это вопрос трудов. И он же сам же, он приводит примеры того, как маланкарские миссионеры, нищие совершенно, трудились и обращали язычников. Они там просто ходили, приходили в место, где есть интерес к христианству, и жили там, вот если их поселили в доме, жили в доме, если не поселяли в доме, жили прямо на улице, общались с людьми, обращали, катехизировали, потом призывали священников, чтобы крестить. То есть, как бы, у отца Андроника этот пример были все перед глазами. Вот. Более того, его даже однажды один из его знакомых, священников, маланкарцев, взял с собой, чтобы вместе проповедовать язычников. Они вместе проповедовали, 500 человек обратилось на их присоединение к маланкарской церкви. Вот. И, наконец, третий случай он описывает, когда его просили принять 300 человек в православие, и даже говорили, вот сами же местные люди, они же говорили, что они ему и денег дадут, и все полностью помогут и поддержат. И он тут уже, ну, он как бы пишет прямо, что вот я не хотел отвлекаться от того дела, которое я делал вот в Траванкоре. Он не хотел на эти 300 человек отвлекаться. А какое он делал в Траванкоре? Он строил на горе скит, который потом, через 18 лет после своего пребывания там, он отдал вот монофизитам и уехал в Америку.
И таким образом закончилось это миссионерство.
Почему это все было? Вот для меня, честно вам скажу, что это была так довольно очень поучительная история. Вот. Почему это было? Потому что у него были экуменические взгляды. Он пишет, что к нему приходили и сами маланкарцы, хотели исповедоваться, причастие он их причащал, исповедовал, но говорил, что они должны оставаться в своей церкви. Почему? Он говорил, что это индийская маланкарская церковь, она уже с нами едина по вере, что у нас такая же вера, как у них. Он говорил о том, что мы едины Святая Соборная Апостольская Церковь. Он там договорился даже, что он там исполнял требы для маланкарцев там, и дал разрешение, хотя это, в общем-то, не входило в его полномочия, дал бумагу о том, что русские могут обращаться к маланкарским за требами, которые там в Индии русские живут. То есть вот из-за этого у него ничего не получилось с маланкарцами.
Это можно транспонировать и на сегодняшнюю ситуацию в России, когда многие даже богословы наши считают, что, несмотря на такой активный миссионерский подход современной Русской Православной Церкви, все-таки нам необходимо учиться у Запада. И несмотря на решение Второго Ватиканского Собора, мы продолжаем часто, многие из нас, настаивать на том, что можно в некоторых вопросах, особенно в вопросах веры, чем-то поступиться.
Как раз это основа поражения. И пример отца Андроника, он очень показывает, насколько это страшно. Потому что человек 18 лет, лучших лет своей жизни потратил на ничто. При этом он делал все правильно. В плане методов он делал все совершенно правильно. Но у него была неверная мотивация, которая выходила из его неверных богословских взглядов. Из-за этого все, что он сделал, это было просто в пустоту. Все ничто было. И вот представьте, допустим, что вы... маланкарец, член маланкарской церкви, и вам православный миссионер, так сказать, с вами так ведет и так себя говорит, что у нас с вами одна вера, этот православный миссионер вас причащает, этот миссионер на ваших службах находится, вот, этот миссионер говорит, что мы с вами уже в Единой Святой Соборной Апостольской Церкви пребываем. Скажите, у вас возникнет какой-то стимул искать православие или искать единство?
Разумеется, нет, конечно.
Если это все так, если мы уже в церкви, если мы уже причащаемся, если мы уже служим, если мы уже вот все верим по одинаковому, зачем тогда объединяться? Значит, мы уже едины.
Естественно, и вот это заискивание перед той или иной религией, оно уж чувствуется очень сильно.
И, конечно, это сам вопрос объединения ставился неправильно, политически. Там вот эта церковь маланкарская, она была разделена на две партии. Одна партия очень нуждалась в какой-то поддержке совне, поэтому она имела интерес только вот для того, чтобы какую-то такую внешнюю поддержку получить, вот, политическую. А вопрос веры, так сказать, отец Андроник и не ставил среди них. Он сам описывает, при этом вот он говорит, что она православная, якобы он сам, смотрите, что описывает в своей книге. Он описывает, что они не признают четырех последних Вселенских соборов, что они испытывают крайне враждебное отношение к Четвертому Вселенскому собору. Это так до сих пор. Я сам сталкивался с этим, когда общался с маланкарцами. Описывает, что они имеют ненависть к Святителю Льву, Папе Римскому. Вот. Описывает, что они на своих службах прославляют и почитают идеологов монофизитства Севира Антиохийского, Диаскора, Якова Бородая. И, наконец, он приводит там изложение веры, которое в 1954 году на собеседованиях дали вот эти маланкарские епископы, в котором прямо вот черным по белому сказано, что после воплощения во Христе Иисусе одно лицо, одна природа, одна воля, одно действие. То есть монофизитство, монофилистство, мононергизм. Как можно сказать, что у нас с ними одна вера или что мы с ними в одной церкви?
Отец Георгий, наша передача, к сожалению, подходит к концу, но вот все-таки завершите этими словами о том, что мы должны более твердыми быть в вопросах исповедания своей веры, я думаю, будет не лишним, потому что для многих православных людей, которые еще остаются у нас чуткими хранителями предания отеческого и священного писания, очень больно, когда современная наша Матерь Церковь позволяет себе некие, может быть, неосторожные, может быть, необдуманные, может быть, спровоцированные нашими врагами действия. Я назову хотя бы встречу недавнюю Святейшего Патриарха с участниками собрания в Астане. Ну, когда церковь не свободна в условиях государственной власти, это понятно, это еще дает какие-то основания идти на некие компромиссы. Но сегодня, когда церковь выступает как самостоятельная и политическая в том числе сила, различные экуменические контакты, какими бы предпосылками они не были оправданы, очень трудно воспринимаются православными верующими.
Ну, здесь, мне кажется, все-таки нужно смотреть, потому что для чего мы общаемся с иноверцами? Потому что я, честно говоря, иногда встречаюсь, там люди, ну, разные бывают, там и разные позиции доводится слышать. Но иногда бывают позиции совсем нездоровые, и, знаете, мне даже кажется, какие-то немножко неискренние, лицемерные. Когда люди начинают следить, а вот что там архиерей или патриарх, что он где там с кем повстречался, извините, пожалуйста, мы сейчас в своей жизни общаемся все, каждый человек в той или иной степени общается с неправославными людьми. Нет ни одного человека в Русской Православной Церкви, который общается только с православными людьми за всю свою жизнь, ни с одним неправославным человеком не сел, там, не поздоровался, руку не пожал, с днем рождения не поздравил.
И в бане не помылся.
Поэтому, как бы, мне там в гости не сходил. Поэтому мне вот эти, как бы, какие-то вот такие слишком легалистичные вещи, они кажутся даже и неискренними. Я не про вас говорю, а вот, как бы, говорю про вот такую тенденцию. Поэтому дело не в том, что кто с кем встретился и так далее, а для чего эти встречи
произошли. Я просто озвучил точку зрения наших слушателей.
Да. Для чего эти встречи произошли? Что там было? Было ли там совместные молитвы? Если да, то это нарушение канонов. Были ли там какие-то богослужебные совместные действия? Если да, то это нарушение канонов. Было ли участие православных людей в иноверческих каких-то обрядах? Религиозных именно. Если да, то это нарушение канонов. Если же была встреча, был разговор по вопросам, которые представляют взаимный интерес, извините, мы, каждый из нас это делает очень часто. Кто-то, может, даже каждый день встречается с неправославным человеком и беседует на интересующие его темы. Почему патриарх не может этого делать? Это же, ну, абсурдно.
Спасибо, отец Георгий. Ну, а мы будем помнить о залоге успеха настоящей миссии. И те примеры, которые вы привели сегодня в нашей беседе, я думаю, для многих будут очень полезными, потому что часто действительно мы беремся за дело, которое нам не по плечу, не обдумав последствий, без молитвы, без должного упования на помощь Божию, которая сопутствует, конечно, каждому искреннему начинанию. Было бы благое намерение. Благодарю вас, отец Георгий, я надеюсь, что мы продолжим тему миссионерства в наших ближайших передачах.